Деяния, 5 глава, 8 стих мы прочитаем. Вот, и сегодня, если назвать мою проповедь, можно назвать, что помогает послушанию. И, может быть, вы по-разному могли ответить, если бы я вас спросил. Разные есть вещи, да. Конечно, Библию, когда вы читаете, это помогает вам, да. Но одна из таких вещей, что помогает послушанию, страдания помогают послушанию. Евреям 5 глава, 8 стих, здесь как раз об этом говорится. Хотя он, то есть Иисус, и сын, однако страданиями навык послушанию. Иисус, да, совершенный. И то, каким-то образом Библия говорит, что он усовершился к послушанию. Страдания, навык послушанию. Интересно об этом сегодня послушать. Тяжелая эта тема. Мы все не любим страдания, и нам не нужно никогда молиться, чтобы Бог послал нам страдания. Да? Никто так не молится. Да? Господь, пошли мне страдания, чтобы вот этот грех вышел из моей жизни. Мы можем петь, Господь, очисти, Господь, исправь, покажи, да, но мы иногда не понимаем, что часть этого наставления Бог использует огненные страдания. Да? Проходили вы через огненные страдания? Некоторые из вас проходили, это тяжело, да? Также 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 4 глава. С 1 по 2 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Как Христос пострадал, да? То мы должны вооружиться. Да, вот мы иногда думаем о духовном оружии, да, там, из Ефесянам. Меч духовный, да, щит веры, там, шлем спасения и так далее, да. Но вот это тоже, вот это вот страдание, это тоже, оно как оружие. И мы должны вооружиться этой мыслью. Мыслью надо вооружиться, конечно. Не страданием, мыслью. Это нормально. Когда христианин, верующий, проходит через боль, через сильную боль. Так Христос прошел, да? То есть христианин, мы верим в исцеление, да, что Бог призвал, что Бог понес наши болезни на крест, мы это верим, да? Но все равно, несмотря на это, христианину выпадет страдание, боль. Это нормально, это часть. То есть не надо понимать христианство, что раз Христос, Он пострадал за нас, значит мне страдать уже не надо. Это с первого взгляда это так выглядит, да. Иисус понес мои грехи, зачем мне страдать, да? Но мы не иногда все можем по полочкам, по логической полочке все разложить, но здесь нам напоминается, что это нормально, мы должны выражиться этой мыслью. Страдающий плотью, это есть такое. Но результат какой? Перестает грешить. Мы все очень хотим жить в святости, да? Хотим? И вот это нам мысль. Мы не любим об этом размышлять, но нам напоминается, страдающий плотью перестает грешить. Бог будет использовать страдания в нашей жизни, да? Он будет, Он использует, да? И у нас лето в этой церкви было очень тяжелое. У кого-то по-прежнему продолжается, да? Есть какие-то испытания, есть полоса таких испытаний, да? Когда уже как бы естественными силами уже невозможно стоять, да? Это нормально. Бог это использует. Чтобы мы уже не по человеческим похотям жили, но по воле Божией. Мы хотим жить по воле Божией. Хотим. И вот эти страдания, они часть христианской жизни, и они будут. И нам не надо думать, что это странные приключения. Как-то странно. Почему Бог великий, Бог любит, почему я через это прохожу? Да, когда это случается, мы всегда так думаем, странно, почему, да? Но вот Петр много раз нам напоминает, как Иисус пострадал. И мы должны вооружиться этой мыслью. И вот просто, чтобы вы почувствовали, как иногда тяжело бывает. Псалом 76. Откройте, пожалуйста, 76-й псалом. Мы по библейскому автобусу завтра его будем читать. Но я его по ошибке прочитал. Еще раз прочитаю вам. С 3 по 11 стих. 76-й псалом. Вы почувствуйте вот боль вот этого человека Асафа, да, через что он проходил. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Да? То есть одно дело, что-то тяжело, вы помолились, и ладно. А этот человек взывает целый день, и ночью он тоже просыпается, он тоже сразу взывает к Богу. Очень тяжело ему, да? То есть постоянно взывает у него скорбь. И понятно, что из этой ситуации Бог не сразу ответил на его молитву. Да? Был определенный период, день и ночь он взывал, он был в скорби. «Вспоминая о Боге, трепещу, помышляя, и изнемогает дух мой». Дух изнемогает. Бывало такое, что у вас дух изнемогал, да? В обыкновенной ситуации мы знаем, Бог есть любовь, да, Бог использует страдания, чтобы сделать мне лучше, да, но когда эти страдания приходят, все становится темно, все становится тяжело, мы начинаем изнемогать. Эти чувства, когда мы чувствуем, что все, я рассыплюсь сейчас, это нормально, через многие эти люди через это проходят, это часть этих огненных страданий. «Ты не дашь мне сомкнуть очей моих, и я потрясен и не могу говорить». Не могу говорить. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминая песни мои в ночи, беседую с сердцем им, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить?» Когда мы просто читаем этот псалом, мы его не понимаем, о чем здесь говорить. Бог никогда не отвергнет, Бог благой, Бог всегда не оставлю, не покинут тебя. Да? Но когда приходят эти страдания, человек, страдалец, он как раз именно спрашивает такие простые вопросы, потому что все в его жизни померкло. Да? Ему очень тяжело вот эту Асафу. Он смотрит на прошлое, или то, как раньше он воспевал Господа, и он помнит, как Бог был благ в его жизни, или благ в жизни его потомков, как он избавил израильтян, провел через Красное море. Такие вещи он вспоминает. И с одной стороны он видит, Бог помогает своему народу. Бог помогает, когда его ищут. Бог помогает своему народу, когда люди ходят в праведности, да, но почему со мной такое происходит, да, он размышляет, и это размышление приносит только боль в его жизнь, он испытывает это, не может понять. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость его и пресеклось слово в рот и рот? То есть человек колеблется уже в слове, в обетованиях Божьих, это очень тяжело, да. Он колеблется, и он такие вопросы задает. То есть, понимаете, простые вещи в его жизни поколебались, да? Наша жизнь, она основана на Слове Божьем. Мы никогда Иисуса не видели, мы никогда Бога не видели. Если мы подумаем, вся наша вера, она сложится на Слове Божьем, то, что мы прочитали, или кто-то нам другой это Слово Божье сказал, да? Вся наша жизнь на Слове Божьем построена, да? И кто-нибудь из вас видел Иисуса? Нет. Мы просто поверили, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи и придет снова за нами. Это на Слове Божьем, и это истина. Но бывают такие испытания, такие трудные моменты, когда ты даже колеблешься в этом. Действительно Бог простил мой грех? Действительно ли я пойду на небеса, и грехи мои все будут прощены? Да? Действительно обетование Божие верно? То есть очень трудные бывают испытания. И нам Бог дал этот псалом, чувство этого Асафа, что мы понимали, через что мы можем проходить. Здесь не нужно, как бы, опять же, с теологической точки зрения относиться к этим вопросам. Просто это боль этого человека. Огненные испытания – это часть. Даже Иисус, помните, на кресте он закричал: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» Почему он так закричал? Он же знал, для чего он пришел, он все это знал, логика, да? Но это боль. Вот боль, она такое с нами делает, да? Мы колеблемся во всем. Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Изменение десницы Всевышнего. Бог перестал действовать по своему слову, да. Но он так говорит, ему так кажется это, да, хотя потом он все равно проявляет веру и славит Господа. То есть мы видим, как, через какие потрясения иногда верующий может проходить. И Бог это использует для чего? Потому когда мы в такой ситуации, вот этот человек, ему тяжело, Асафу, да, но Петр нам напоминает, для чего это Бог делает? Чтобы мы жили не по похоти человеческой, а по воле Божией. Через эту боль Бог проводит. Для чего это нужно, этой мысли выражиться? Чтобы когда это произошел, вот этот трудный день, мы не подумали, мы вообще не потеряли веру. Мы что поняли? Это нормальная часть. Это не значит, что Бог в гневе на меня. Не значит, что Бог оставил меня. Бог делает эту тяжелую работу. Бог тяготит свою руку на мне. Но это любовь. и я буду надеяться, я буду верить, я буду испытывать свое сердце, я буду ждать, и в конце концов смысл во всем этом будет обязательно. Потому что Бог это все делает для того, чтобы мы не грешили. Страдания очень помогают этому. Откройте со мной, пожалуйста, Евреям 11 глава, посмотрим на жизнь Моисея. Евреям 11 глава, с 24 по 26 стих. «Верою Моисей, прияв возраст, отказался называть сыном дочери фараонова, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Остановимся здесь. Смотрите, Моисей, он был чуть ли не вторым человеком в Египте, это великая была страна в то время, да? Некоторые говорят, он как там премьер-министр был, говоря современным языком. Все это он оставляет. И выбирает, и ассоциирует себя с рабами. Израильтяне были рабами в то время. Почему он так делает? Потому что он как бы смотрит духовными глазами. Так только можно, такое можно в жизни только сделать, оставить по человеческим понятиям что-то хорошее, и избрать то, что он избрал, только если вы умеете веру смотреть. И он увидел, что страдания, с которыми он, на которые себя он обрекает, он понимал это отчасти, они, в конце концов, будут гораздо больше славы, и это больше богатства, чем если я останусь Египтом. Понимаете? Это он сделал шаг веры такой. Многие из вас тоже сделали шаг веры. Во-первых, вы сделали шаг веры, когда доверили свою жизнь Христу. Слава Богу, что вы это сделали. Вы уже в какой-то степени оставили этот мир, его ценности, его увлечения, его цели. Вы посвятили свою жизнь Христу, вы хотите угождать Христу. И когда приходит искушение, испытание, вы выбираете Христа и, может быть, даже теряете чего-то по мирским понятиям. Вы это делаете, да? Это здорово. Моисей это сделал, да? Но... И когда мы так делаем, мы ожидаем, что Бог нас сейчас благословит. И в этом есть благословение. Когда мы делаем шаг веры, рискованный шаг веры, Бог благословляет, да? Но есть более глубокая вещь, которую мы должны понять. Не всегда эти благословения за наше повиновение, они приходят сразу. И в жизни Моисея мы это хорошо видим. Он отказался от этого, да? Давайте посмотрим исход. Вторая глава. Мы это знаем, но все равно прочитаем, что произошло. Исход, вторая глава, с 11 по 15 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилю, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Моисей испугался и сказал: верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». А потом 22 стих. Он там женился, она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Он сделал шаг веры, да? И что получилось? Он оказался в такой непонятной ситуации. Он не Египет потерял, и в землю обетованную он не вошел. Евреев он не освободил. И теперь он в пустыне, вообще не в том направлении, куда он хотел. Да? Он пожертвовал свою жизнь, вывести народ Божий, да, помочь народу Божьему. И в результате он оказался в пустыне, и мы видим, как он называет своего сына, в нем такая, как бы, много непонятного, много почему в жизни Моисея. Да? Я стал пришельцем в чужой стране. И знаете, как христиане, мы иногда делаем шаг веры, и мы ожидаем, что мы что-то сделаем для Бога, и вдруг мы оказываемся в такой ситуации, где И мы оставили мир, и в то время туда, куда мы направлялись, ради Бога, по Его воле, по Его словам, это не произошло, мы оказались вообще не там. Обетования Божьи не исполнились. Непонятно почему, я же уповал на Слово Божье, да? Неужели десница Божья изменилась, да? Моисей, представляете, как у себя он чувствовал? Он оставил эти египетские сокровища. Он думал, он будет служить Богу. Он не собирался быть богатым, он просто хотел помочь своему народу. И такое все вышло, все коряво. Почему? Там в Деяниях мы еще читаем, 7 глава, откройте, пожалуйста. Седьмая глава с 23 по 25. Здесь говорится про Моисея, Стефан говорит про него. Седьмая глава с 23 по 25. «Когда же исполнилось ему 40 лет, Моисею, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых, и, увидев одного из них обижаемого, вступился, отомстил за оскорбляемого, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли». Они не поняли. Они были рабами, им нужно было освобождение, но они это не приняли. Моисей, кто ты такой? Кто тебя поставил? Кто ты такой, да? Ну, это прообраз. Иисус пришел тоже спасти народ, пришел к своим, своего не приняли, да? Это такой прообраз. Но мы сейчас это понимаем. Но Моисей тогда это ничего не понимал. Я хотел помочь своему народу. Я чувствовал, что Бог меня ведет к этому. Я для Бога это сделал. Почему же я оказался вообще в другом направлении, в этой Мидианской пустыне? Ну, хорошо, что я женился, хорошо, что у меня сын родился. Слава Богу, спасибо, Господь, что так ты за меня позаботился. Но, Господь, у меня была мечта. Что теперь с этой, да? Я стал странником в чужой стране, он говорит. Да? То есть Бог, когда мы посвящаем Ему свою жизнь, сделаем шаг веры в то направление, которое Бог нам показал. Вот что трудно. Бог нас ведет иногда. И когда Бог нас ведет, потом вдруг мы оказываемся в той ситуации, мы не понимаем, как же, неужели Бог хотел, чтобы я здесь оказался? Это называются вот эти огненные испытания, огненные страдания, о которых Петр нас предупреждает, это нормально. И Бог работал в жизни израильтян, они еще больше начали стонать, это их не была вина. Они отказались от помощи Моисея. Бог и египтяне еще больше на них стали давить. Но Бог также работал в жизни Моисея. Какие испытания, да? Какие испытания для Моисея? Что он через это научится? Мы читаем Деяния 7 глава, 22 стих, что... Научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. То есть Моисей в 40 лет, когда вот он решил посвятить свою жизнь Господу, освободить свой народ, он на самом деле был мудр, в Египте многому чего научился, да? И он был силен в словах и делах, в словах он был силен. Смотрите, какой контраст, когда 40 лет в пустыне он провел в этом Мидианской, мы читаем. Числа 12.3. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Что эта пустыня сделала, когда он 40 лет был в пустыне, там в Мидианской пустыне? Что это сделало его? Научило смирению, да, кротости. Когда Бог явился к Моисею после этих 40 лет, Моисей уже не верил в свою мечту, в свое желание, в то, что когда давным-давно Бог его призвал, но Моисей также, он понял, что он никто. Да? Он уже не какой-то там второй человек в Египте со своим знанием египетской, там, может, военной науки или чего-то там. Он сказал, когда Бог ему явился, что он сказал? Он сказал, кто я такой? Потом он сказал, я косноязычен. Хотя там в Деянии говорит, что он был силен в словах и в деле, да? Но 40 лет вот этой пустыни смирило его. И он уже не говорит, о, я готов. Он говорит, кто я такой? я не умею говорить. Но Бог ему говорит, я с тобой пойду. Видите, тогда Моисей пытался помочь, но там было слишком много самого Моисея. Видите это? Когда он убил этого египтянина, да? Там было слишком много Моисея и мало Господа. И Господь использовал вот эти вот ситуацию. Он еще больше сделал что-то хорошее в характере Моисея. Тот смирился, набрался этой хорошей кротости и стал великим лидером. И был готов для этого великого дела Божьего. То есть получается, Бог оказался верным в жизни Моисея. То, когда Моисею было 40 лет, Бог его призвал. И Моисей слышал что-то от Бога. Это был Бог. Это не было его мечтание. Это был Бог. И вот теперь, просто это как бы не то время было. И вот теперь он видит, Бог, ты верен. Ты тогда положил это в мое сердце, освободить народ Божий. И теперь ты не забыл меня. Ты вспомнил меня. Ты нашел меня в этой пустыне. Ты явился, ты посылаешь. Ты вновь вкладываешь эту мечту в мою жизнь. Но, и мы знаем, что Моисей сделал великое для Бога. Но мы видим, в жизни Моисея он прошел через эти страдания, он прошел через эту пустыню. Кто-то может сейчас из вас в такой пустыне. Это нормально. Бог делает что-то хорошее, смиряет. Смирение очень важно, очень важно. И мы должны понять, что когда мы проходим через страдания, это не значит, что Бог нас наказывает или за какой-то грех, или хочет указать какой-то грех. Не обязательно. Да? Моисей, он не согрешил. Да, но с ним такое случилось. Он попал на 40 лет в пустыню. Давид, когда Саул начал его преследовать, и он там 7 или сколько, 10 лет, комментаторы говорят, он бегал по пустыням, бегал, да, жил в пещерах. Он тоже не согрешил. Бог его помазал на царство. Он верил в Бога, поразил Голиафа, да, сражался с врагами Божьими. Он ничего плохого не сделал, но Бог послал его тоже в пустыню, да. Или Иов, самый лучший пример, да? Иов был праведный человек. И такие приключения злые с ним приключились. Не потому, что какой-то грех в нем был, да? То есть эти испытания, эти страдания приходят в нашу жизнь не обязательно за какой-то грех. Но они что-то, Бог через эти страдания, испытания, Он хочет формировать в нас. Мы можем это не видеть. В начале, по крайней мере. Или, может быть, в середине этой работы Божьей. Мы, может, не видим. Мы потом увидим. Потом Моисей понял, как важна ему эта кротость вести народ Божий. Потом Давид, когда стал царем, он понял, как драгоценны те уроки, которые он выучил в пустыне. Да? Иов тоже, когда закончился его испытание, он тоже сказал, я слышал о тебе, теперь я вижу. Да? Мы сейчас можем находиться в таком состоянии, мы любим Господа, но мы не понимаем, что то, что мы знаем от Бога сейчас, это только мы слышали от кого-то. А Бог хочет сделать такое, чтобы мы сказали, вот, я слышал, а теперь я тебя вижу. Бог хочет открыться так, как вы себе не можете представить. И сейчас, проходя через испытания, вы можете этого не видеть. Вы можете полностью не понимать, как Иов не понимал, как Давид не понимал, как Моисей не понимал. Почему? Понимаете? Потом мы поймем. Сейчас мы можем не понимать, почему Бог это делает. И вот эти пустыни, все, что мы можем знать, проходя через испытания, что Бог делает что-то хорошее, Он формирует наш характер, Он смиряет нас, да? Мы можем сказать, я уже много в жизни смирения научился. Вряд ли мне нужно еще учиться, да? Мы можем так сказать, Бог это решает. И когда вы пройдете через испытания, вы вдруг скажете, я думаю, у меня есть смирение, у меня смирения не было. Да? Или вы пройдете через испытание и скажете, я думал, я знал Бога. Я теперь знаю Бога так, как я не знал Бога до этих испытаний. И Бог, ты прав, без этих испытаний я слишком упрям. Я слишком был упрям. Я не был готов слушать тебя. Только эти испытания помогли мне узнать тебя, приблизиться к тебе. Эти испытания, они делают что-то хорошее. Мы не можем понимать сначала, что же Бог именно делает. Это очень тяжело, когда мы не понимаем, да? Очень тяжело. Нас пугает неизвестный Бог. Нас пугает неизвестный Бог. Вот, например, я слышал такое от одного пастора, совсем недавно проповедь слушал, и он пример с золотым кольцом использовал. И он говорил, что вот это кольцо у меня, или вот у меня тоже, да, оно золото, да, Но вот если его начать плавить, то оттуда уйдут... вы знаете, что в золоте есть примеси, да? Да? Я там не очень разбираюсь. Самое хорошее золото это какое? Ну да, да. А есть пониже пробы, да? Это подразумевается, что там есть другие примеси металлов, да? И вот это золото вы снимете, ваше хорошее золото, я ваше сниму, оно выглядит все хорошо, да? Вот, но когда оно плавится, как раз видно, вот выходят вот эти, то, что не золото, а другие элементы, да? Они могут быть до 40% в золоте, да? Они выходят. То есть мы видим только в процессе вот этого горения, этой боли, как это выходит, да? А так мы не видим, да? Золото, очищенное огнем, да? Почему говорится? То есть Бог, когда помещает нас в эти испытания, мы поначалу не видим, потом мы начинаем видеть, что выходит из нас, понимаете? Есть вещи, которые нам сейчас, если Бог бы стал объяснять, мы бы не поняли. И Бог это не объясняет. Он тяготит свою руку над собой, проводит нас через огненные испытания, чтобы потом мы увидели, как эти все шлаки, все, что наносное, то, что мы сами не видели, то, что не могли нам... Другие могут видеть это вас. Бог это видит, да, мы можем не видеть. И Бог допускает испытания, будь то со здоровьем, будь то проблемы на работе, будь то проблемы служения. Бог это допускает, чтобы мы перестали грешить, чтобы мы жили уже не по похоти человеческой, а по воле Божьей. Да? И знаете, Бог иногда, Он берет, трудно сказать, почему вот так Он работает в жизни одного человека, а не работает в жизни другого человека. Всем нам нужно возрасти, да? Но Бог не... Я не знаю, почему Бог решает благословить страданием одного человека, а другой человек вроде более-менее живет. Бог это решает. Но если Бог решает это благословение, аминь. Да? Мы всегда боимся, что Бог, ты меня не любишь, да, почему? Но это благословение, потому что Бог хочет научить нас то, о чем мы поем, да, испытай мое сердце, да. Бог испытывает, очищает страдания, навык послушанию. Страдание, навык послушанию. Бог использует страдания, чтобы мы еще лучше научились слушаться Его, любить волю Божию. И надо этой мыслью вооружиться, как оружие, да? Страдающий плотью перестает грешить. Поэтому страдания – это нормально, это часть христианской жизни. Рано или поздно они ко всем приходят. И надо вооружиться этой мыслью, не считать, что это странно. Это часть нашей жизни. Бог делает что-то хорошее. Там, помните, псалом «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Да, 22-й псалом. Бог направляет на стези правды, и не всегда это легкий путь. Это болезненный путь для нас, но мы встаем на эти стези правды. Вот. Но когда мы проходим через испытания, дело в том, что реальность такова. Для кого-то эти испытания, они послужат благословением. Для кого-то, и это не секрет, это и в Библии, и в современной жизни это случается. Христианин ожесточается на Бога. Христианин обижается на Бога. Христианин впадает в апатию. Христианин впадает в уныние. Он теряет веру. Это встречается очень часто. Сатана знает об этом. И это его цель. Это его цель. Разрушить нас. Если мы не вооружимся мыслью, что Бог делает через страдания, да? Если мы будем считать, что это странно, наша теология, наше понимание Бога, оно разрушится, и мы потерпим кораблекрушение веры, как многие христиане потерпели, да? Причем некоторые христиане терпят кораблекрушение веры, по человеческим меркам не очень-то серьезно что-то произошло. Ну, там с девушкой хотел встречаться, жениться, не получилось. Все, он обиделся на Бога, да? У кого-то более серьезные проблемы, да? И мы должны понимать, что сатана, он хочет, он лжет. Он хочет, чтобы мы были разрушены в испытаниях. И это серьезно, мы должны помнить это. Вот смотрите, Псалом 70. С 10 по 11. Ибо враги мои говорят против меня, И подстерегающий душу мою советуются между собою. Потому что сатана и его ангелы тоже делают. Бесы. Говоря, Бог оставил его, преследуйте, схватите его, ибо нет избавляющего. Сатана нам говорит, вот Бог оставил тебя, никто теперь не поможет. Смотри, я, сатана, торжествую в твоей жизни. Я что хочу, то и делаю в твоей жизни. Я разрушаю твою жизнь. Смотри, Бог тебе не помогает. И сатана знает, что происходит в духовных реалиях. Он знает, что Бог иногда помещает человека в это горнило страданий. Да? И он приходит со своей теорией. И он говорит, что нет, это Бог тебя оставил. В какой-то степени, конечно, Бог, вот как в жизни Иова, Бог как бы убрал эту ограду, да, и сатана ворвался туда и излил на Иова все, что только можно было излить. То, что Бог ему позволил, он все это сделал, да, в жизни Иова. Он полностью хотел разрушить жизнь Иова, да. Бог его оставил, преследуйте, схватите. Вот что сатана делает, когда Бог допускает эти испытания. Он хочет разрушить нас. И мы должны правильное понимание иметь, то, что страдания, это не значит, что Бог нас оставил. Это значит, Бог хочет сделать хорошее что-то в нас. Мы все это 100 раз слышали. Нам нужно много об этом напоминать. Аминь. Потому что мы легко унываем. Мы легко унываем, и сатана, он хочет нас разрушить. Смотрите, Матфея 3 глава. Вот пример Иисуса. Матфея 3 глава. Иисус идет к реке, к Иоанну Крестителю, крестится от Иоанна Крестителя, с 16 по 17 стих, 3 глава Матфея. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес, глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть люди вокруг слышали голос это с неба, да. Голубь спустился на Иисуса. Иисус Духа Святого принял, да. Ну все, готов к служению, да. Готов к служению, да. Если бы с вами, со мной такое произошло, да, мы бы уже сразу там сделали заявление. Вот я, у меня была особая встреча с Богом, вот мое служение, да. Но как Дух Святой работает в жизни Иисуса? В 4 главе, в 1 стихе мы читаем. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Иисус не идет сразу к людям, хотя люди слышали, «Ты сын мой возлюбленный». Уж чего? Да? Уж чего? Ты сын мой возлюбленный, да? И вот понимаете тоже, когда мы спасаемся, когда мы встречаемся с Богом, когда понимаем его любовь, мы дети Божьи. Да? Я воскрешен со Христом, посажен на небесах. Что еще нужно? Я на небесах, да? Во Христе у меня власть верующего, да? Иисус сказал, наступайте на всю вражескую силу. Казалось бы, вот, у нас во Христе вот это то, что там, в этой реке Иордан произошло, понимаете? Мы теперь дети Божии, теперь, да? Казалось бы, мы готовы для служения, да? Но смотрите, как Дух Святой работает. Он ведет в пустыню, да, для искушения от дьявола. И дальше мы читаем с 2 по 4. «И постившись 40 дней, 40 ночей, Иисус напоследок взалкал, приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Если ты Сын Божий, если вот, ты же слышал голос, голубь сошел, если ты Сын Божий, скажи, сделай, зачем мучиться, страдать, вот сделай чудо, камни преврати в хлеб. Если ты Сын Божий, да? И сатан также к нам приходит, если ты дитя Божие, если ты искуплен, если Дух Святой в тебе живет, да? Если ты крещен Духом Святым, да, если вот у тебя обетование Божие, ну давай. Почему ты страдаешь? Почему ты находишься в этой боли? Может быть, что-то так не понял, может, Бог не так силен, может, обетования не так верны, Боже, может, Бог тебя оставил? Ну ты же Сын Божий, ты дитя Божие, да? У тебя все оружие Божие, да? Тот, кто в тебе больше того, кто в мире. Ну где же это? Где же? Если ты такой хороший, почему плохое с тобой такое произошло? Да? И вот примерно такие же искушения Иисус проходил, и мы проходим, понимаете? И нам очень трудно понять, почему Бог великий, любящий, всемогущий, который дал власть над бесами, дал власть церкви, силу, да, наступать, и ничто не повредит. Почему мы оказываемся в таких ситуациях? Да? Почему мы должны доказывать, что мы дети Божьи? Почему мы сомневаемся в этом, проходя через испытания? Да? Но это часть этого. Это часть вот этой мысли, которой мы должны вооружиться, что проходя через эти испытания, мы укрепляемся. Иисус, Он был исполнен Духа Святого, а когда в Луке мы читаем «вернулся», что? Он был наполнен силой Духа Святого. Да? Одно дело быть исполненным Духа, другое дело быть наполненным силой Духа Святого. Через эти испытания Иисус, Он стал еще сильнее, не стал слабее. И что Он сделал, и нужно нам сделать? Не хлебом единым живет человек, но Словом Божьим. Он все равно встал на Слове Божьем. Когда сатана приходит, и вот как потоп, мы поймем в песне, как потоп, действительно, он приходит с этими мыслями, они захлынывают нас, и мы чувствуем, что все, мы свалились, да? И все эти вопросы сатана нас обрушивает. Ну где же твой Бог? Почему его силы нету? Ну вот ты верил, ну вот ты проповедовал, да? Вот ты это все знаешь. Почему этой силы нет в твоей жизни? Да? Если ты дитё Божие, да? Ну, почему такое произошло? Что мы можем сказать? Мы можем сказать, мы должны сказать, как Иисус. Человек живет Словом Божьим. Бог сказал, это истина. Вот если мы будем держаться так за Слово Божье, мы пройдем по эти испытания. Если мы поддадимся чувствам, а вот эти вопросы сатана, они в виде чувств приходят, да? Они очень сильны, да? Они, Слово Божие, Бог становится маленьким, а чувства становятся огромными, да? У нас вот трудное лето было, я все через это проходил, да? Но мы должны сказать, Слово Божие, мы живем. И сатана, он ничего не смог на это ответить. Потому что он знает, Слово Божие истина, Бог верен. И Иисус потом, Он, образно говоря, Он накормил 5000, да? Он накормил, Он сделал эти чудеса. Но сейчас было время испытания. И вот такие есть моменты. Сила Божия это придет. Исцеление обязательно придет. Но бывают такие моменты вот этого испытания. И мы должны пройти в смирении и в уповании Слова Божия истины. Сатана хочет нас задавить этими чувствами, чтобы мы пали совсем в уныние. И вот мы как раз говорили, когда в мае, в июне, о том, мы говорили, такая новая вещь была, но она была истинная вещь, которую мы увидели, о нашем положении во Христе. Да? Например, в Ефесянам 2:6 там говорится, что мы посажены во Христе на небесах. Это наша позиция во Христе. Сатана, он как бы внизу, но он хочет столкнуть нас на этот уровень. И как он это делает? Он пытается через испытание сказать, ну, что-то не видно, что ты посажен со Христом на небесах, посмотри. Что-то не похоже, что ты голова, ты, скорее всего, на хвост похож. Где твоя сила, где это Бог, да? Если бы ты сидел со Христом на небесах, почему так слабо, почему такое уныние, почему такая тьма в твоей жизни, да? И он хочет столкнуть, чтобы мы начали оправдываться, чтобы мы начали говорить, что да нет, я хороший человек, да нет, я этого не делал, да нет, я не хуже. И как только мы начинаем, то место, которое по благодати, которое не надо зарабатывать, которое просто надо веру иметь, благодарить Бога, оно наше место, каждый ваш, каждого из вас это место. Вы во Христе, на небесах, все. Все это ваше. Но когда вы начинаете доказывать, мы начинаем доказывать, оправдываться перед сатаной, все, мы вскатываемся в закон, и тут сатана, он у него сила, и он побеждает, понимаете? Но, и вот он хочет через страдания, чтобы мы усомнились в благодати, в нашей позиции во Христе, он хочет, чтобы мы усомнились, да? Он использует эту простую логику, что, ну раз ты страдаешь, разве это твое положение, да? Вот, по-моему, я над твоей жизнью, а не ты надо мной. По-моему, я сильнее, чем вот ты сильнее, да, он нам говорит. И мы сомневаемся, да. Но когда мы, как Иисус, мы скажем, нет, так сказано, так написано. Я живу Словом Божьим, я не чувствую, написано. Я воскрешен, я со Христом на небесах. Если мы остаемся в этом, по вере, в этой благодати, остаемся в этом положении, высоком во Христе, мы обязательно будем победителями. Сатана в конце концов убежит. Но если мы впадем в уныние, усомнимся в благодати, то, что Христос для нас сделал, тут сатана будет иметь победу. Нам нужно... И мы про это говорили в мае, в июне, мы это, об этом говорили. Смотрите, какие потрясающие обетования. Ефесянам 1 глава, откройте, я уже заканчиваю. И нам нужно поддерживать друг друга. Нам нужно не забывать то, что Бог нам показал. Потому что то, что Бог нам показал, это не было шуткой, это истина. Смотрите. С 22 по 23 стих 1 главы. Здесь говорится, и все покорил под ноги его, под ноги Иисуса, поставил Иисуса выше всего главою церкви. Так? Который есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Значит, Иисус имеет, он выше всего. Аминь? Иисус выше сатаны? Иисус выше сатаны после своего воскресения в том, что Он лишил сатану вот этой силы, которую сатана имел над грешниками, понимаете? Потому что все, мы теперь не грешниками, а оправданы кровью Христа. И сатана не может сказать, а, вот как там в Нарнии, он мой. Он грешник, он мой. Сатана так не может сказать. Потому что грешник оправдан. Все, грешник, он святой во Христе. Нарнию смотрели, да, первую серию? Смотрели? Нет? Там вот этот белая королева, да, пришла и говорит, он предатель, все предатели мне принадлежат, его кровь моя, да. И этот был спасен как? Потому что Аслан, этот лев, пожертвовал свою жизнь за него. И теперь сатана, он не имеет власть над грешниками. Сатана имеет власть над грешниками, если человек в грехе. Но мы-то святые, мы очищены кровью Христа. Да? Сатана, он как тюремщик. Да? Но мы свободны во Христе. Все, мы уже не по закону живем. Мы уже там, на небесах. Так вот, Христос имеет эту власть. Но потрясающе, что и Христос, это глава церкви. И мы говорили в июне, в мае, мы радовались этому нашему положению во Христе. Если Христос глава, и имеет всю власть. А мы его тело. Значит, тело тоже имеет всю власть, да? Это очень понятно. Раз голова и тело, они же едины. Который есть тело, полнота, наполняющая все во всем. Мы тело Христово. И как Христос имеет власть, так его церковь имеет власть. Не по отдельности верующих, а церковь в единстве, в любви, когда все дары используются. Она имеет эту власть, она имеет эту силу. И когда сатана проводит нас через испытание, он хочет сказать, ну что ты там такое обрадовался, где же это такое твое положение? Но это истина. И мы должны сказать, так написано. И в конце концов мы восторжествуем над сатаной, мы восторжествуем над всеми его кознями, над всеми этими унынием. И сатана, вот у нас трудное лето было, я верю, часть его, он хочет, чтобы мы забыли то, что Бог нам показал. Он хочет, чтобы мы забыли наше высокое положение во Христе. Он хочет, чтобы мы думали, ну, да, вот благодать, ну, зло, оно тоже реально, сильно, ничего ты с этим не сможешь сделать, не пытается бороться, а то будет еще хуже. Понимаешь, что хочет сатана? Он хочет, чтобы мы вот там гору какую-то заняли, а в долину не сходи, потому что там колесница, у тебя с колесницей не получится. Вот израильтяне, они не захватили всю землю обетованную, да. И вот сатана тоже говорит, ну, вот, вы собираетесь по воскресенье, вот у тебя какая-то вера, вот у тебя более-менее какая-то христианская семья, вот ты там более-менее что-то для себя сделал. Хорошо, хорошо, но сюда не суйся, сюда тебе больно будет. И мы боимся. Но почему? Потому что мы забываем, у нас высокое положение во Христе. Мы во Христе, мы не сами по себе, мы во Христе, а Христос все покорил под ноги его, все покорил под ноги его. А мы, церковь, иногда мы как бы вот как этот слон. С цепями, которые он может разорвать, но он так долго их имел, что и не верит, что их может разорвать. Все покорил под ноги его, если мы, церковь, верили. Но понимаете, в чем дело? Мы прочитаем какие-то обетования, так в жизни нашей бывает. Мы вдохновляемся, да? Но потом должно... Будет время испытания, понимаете? В жизни Иисуса, в жизни Моисея, в жизни Авраама, в жизни Иосифа, в жизни Давида. всех мужей Божьих были какие-то серьезные испытания, огненные испытания. Когда, казалось, Давид в свое время, он вообще забыл, что Бог его призвал быть царем. Он вообще забыл, что он когда-то Голиафа поразил. Испытания делают такое, оно колеблет нас, да? Но если мы стоим на Слове Божьем, это все пройдет, и мы не будем в конце концов постыжены. Иисус возвратился в силе Духа. И когда мы понимаем цель Божьих испытаний, что Он допускает, Он нас вознесет, как Он вознес Иова, как Он вознес всех своих детей, которые уповали на Его Слово, и у нас будет, в этой церкви будет сила Духа Святого. Вот, но испытания, и к ним надо приноситься, надо вооружиться этой мыслью. Иначе они очень могут нас подкосить. Я это знаю на себе. Это тяжело. Поэтому, когда приходят эти испытания, надо понять, это мысль. Да, Бог делает что-то хорошее. Да, сатана, люди, в церкви там конфликт, еще где-то на работе конфликт, да. Так не должны были сделать, но так сделали, да. Так не должно быть, она должна была исцелиться, или да это. Сатана все это использует, да. Но Бог это обернет во благо. Бог это обернет во благо. Бог и зло Он может обернуть во благо. Он может обернуть во благо. Он использует это, как использовал в жизни других верующих. И Петр говорит, вооружиться этой мысли, что страдания, они что-то хорошее в нас делают, формируют наш характер. Просто довериться Богу, хотя мы этому можем не видеть. Аминь. Что помогает послушанию? Страдания. Это помогает. Это очень помогает. Не всегда Бог так действует. Это не единственная, слава Богу, возможность, как Бог работает. Нет. И я не знаю, какое время, когда они приходят. Но они приходят. И мы должны понять, раз они уж пришли, иметь эту мысль, Бог что-то делает. Мы не хотим этих страданий, мы не желаемся. И не всегда все страдания – это воля Божия. Да. Но, когда они приходят, Бог это обернет во благо, и мы еще лучше научимся послушанию. Бог любит нас так, что иногда не спрашивает нас, да?